такую жизнь. А Авраам, он произошел от какого сына? Ноя. По 10 главе Бытия. Как? Сим, да? От Сима. Авраам произошел от Сима. И вот когда уже Господь рассеял всех людей, с 10 стиха 11 главы, здесь открывается нам родословие Сима. Родословие Сима. И мы встречаем, что в этом родословии вот отец Авраама, Фара, вот и так дальше его семья. Но мы немножко будем еще, я сначала сделаю вступление, а потом мы продолжим. Друзья, значит, мы остановились на чем? Что цель союза безбожного – упрочить человеческие интересы и прославить человека. Это нам понятно. Вера усматривает великую ошибку, которая встречается во всех этих союзах. И эта ошибка такая – исключение из него Бога. Любое общество, друзья, которое вот организуется у нас, ну, всякое общество по интересам людей, там, охотники, рыболовы, шахматисты, ну, разные, они создают общество. Вот эти все общества, там исключается Господь, там что-то другое выдвигается, и это служит, основным направлением, это служит общими интересами, это людей объединяет. Вот они так и делятся. Так бывает, что верующие способны рассуждать на любые темы, и у них хорошая бывает эрудиция по многим вопросам. И вот вдруг среди такого круга верующих оказывается, кто знает Писание или любит Писание и предлагает какую-то тему или беседу для рассуждения, что-то связано со Словом Божьим, с истинами Божьими. И что порой происходит? Затихают беседующие. Затихают. Почему затихают? Не потому, что они увлеченно слушают, а потому, что у них к этому нет интереса. Это неинтересно. Когда о Слове Божьем. Это и обнаруживает, что у них другие желания, другие направления. Может быть, даже они в тех направлениях больше имеют познаний. Но когда речь идет о Боге, о том, что связано с истиной Божией, о нашем хождении, и уже неинтересно. Уже неинтересно. И уже как-то обнаруживается, что мы мало и знаем в этом случае. Теперь мы, наверное, так заглавим «Отправление в путь». Отправление в путь. Вера как отправление в путь. Друзья, мы так вот представили себе, да, обстановку. Мы в начальный текст прочитали. Исаия 51 глава. Ров, болото вот это, откуда мы извлечены. И вот там Бог говорит, посмотрим на Авраама и Сару. Вот откуда они вышли, да? Где там вот они жили, что это были за люди, какие у них были нравы. Прочитаем 11 глава Бытия, 31 стих, и 12 глава Бытия, 1 стих. Читаю 31. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но дошедши до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Далее читаю, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Пойди из земли твоей». У меня такой вопрос. Когда Бог это сказал, слово Аврааму. Где был в это время Авраам? Или он был в Харане, или был в Уре Халдейском, или уже был на пути в Ханаанскую землю. Где Бог сказал эти слова? 12 глава, 1 стих. Ну так, по смыслу как? По контексту. В Харане. В Харане. Другие есть мнения? Откроем, друзья, Деяния, 7 глава. Седьмая глава Деяния апостолов со второго, ну, сначала. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан». Значит, где? В Уре Халдейском, да? В Уре Халдейском было сказано это слово. «И сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Значит, установили факт, что слово, сказанное в первом стихе 12 главы, было сказано, когда Авраам жил еще в Уре Халдейском, среди вот этого народа. Это та была земля. И здесь Бог сказал, значит, три таких этапа его выхождения. Сначала из земли твоей, потом из дома отца твоего и от родства твоего, да? Когда Авраам поднялся, пошел из земли своей, вот уже выход сам из Ура Халдейского уже первый исполняется, да, первый этап. Из земли. Потом кто с ним пошел? Ну, родственники пошли. Лот с ним пошел, и пошел с ним отец. А Бог сказал как? Из дома отца твоего, да? И от родства твоего. Значит, первое исполнилось, а эти два еще условия как? Пока нет. Пока они не исполнились. Когда второе условие исполнилось, вот из дома отца твоего выйди. Когда умер Фара. Так, да? А третье от родства твоего, это когда исполнилось? Когда Лот отделился уже там, в земле Ханаанской. Понятно, да? Немножко так мы вперед уже прошли. Значит, друзья, вот пока эти все три условия не исполнились, Бог завета с Авраамом не заключал, потому что он ждал, когда вот это условие, которое он поставил пред Авраамом, оно исполнится. Когда оно исполнилось, потом Бог вступает в завет с Авраамом и говорит ему дальше, что нужно делать. И вот здесь, в 7 глава, когда проповедь Стефана была, сказано, что он вышел прежде переселения в Харан. То есть было сказано прежде переселения. Еще здесь одна есть интересная деталь, 4 стих. «А оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Ну, впечатление такое получается, что когда они вышли из Ура Халдейского, остановились в Харане, и там, значит, Фара умер, и после того, когда Авраам похоронил Фару, он пошел дальше. Так, да? Или нет? По смерти. В Деяниях апостолов написано «по смерти». Ну, а когда мы посчитаем вот так, посчитаем эти годы жизни, то получается, что после выхода Авраама из Харана Фара еще прожил 60 лет. Еще 60 лет он прожил там один. То есть Авраам вышел раньше, чем умер отец. Но это нетрудно посчитать. Здесь сказано, значит, ну давайте тогда посчитаем, если мы уже о цифрах поговорили. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Это 4 стих 12 главы. 75 лет ему было. Когда он родился, Фаре было 70 лет. Это 26 стих 11 главы. Ну, сейчас мы просто арифметикой немножко занимаемся, да? Понимаете? Складываем 145. Да, ну как будто в один год. Ну конечно, наш расчет, он будет иметь ошибки. Это приблизительный расчет. Вот уже братья сложили, 175. Теперь 205, 145, да, простите. 205 минус 145, что остается? А? 60 лет. Ну вот так, примерно получается, что в Деянии апостолов написано «по смерти вышел». Ну а когда мы сложим, противоречия не может же быть, да, между Новым и Ветхим Заветом. Вообще в Библии не бывает противоречий. Вот здесь точнее получается, что Авраам вышел, а Фара после него жил около 60 лет уже один, и потом умер. Понятно, да? Или нет? Недоумение. Ну да. Да. Нет, это первая наша цифра. Мы хотели выяснить, в какое время ему было 75 лет, он вышел в Харане, из Харана, Авраам. Мы хотели вот эту связь найти с отцом. Или отец умер, он ушел, или еще жив остался. Фара остался, а Авраам и вышел. Ну хорошо, мы потом посчитаем просто. Ну, это не так важно, друзья. Но важно здесь в чем? Нам понять вот это духовное значение. Мы хотим извлечь пользу. Даже вот из этих слов, когда мы прочитали за Ур Халдейский, за время их отправления. И мы сказали, что вера как отправление в путь. Что здесь нас должно так заинтересовать? Я думаю, вот там дальше мы порассуждаем за отправление. Или за этот призыв, и что именно, почему они там остановились. Правильно ли это было, что Авраам остановился в Харане, или он должен был следовать, как было ему сказано. Чуть об этом позже. Здесь мне хотелось присоединить рассказ за Ур Халдейский, немного об этом остановиться подробнее, чтобы у нас была последовательность. Мы на первом уроке, так чуть коснулись за состояние и жизнь, вот этой вавилонской страны, за ее влияние, и за сам дух влияния, да? Он есть и сегодня, этот дух, мы уже говорили, вот это смешение. Теперь немножко конкретизируем, значит, конкретно указано, где жил Авраам, сказан город Ур-Халдейский, это уже чуть позже, Ур-Халдейский. И вот теперь давайте на этом остановимся и посмотрим, что это был за город, какие там были нравы. И соединяем это с общей картиной этой вавилонской страны, с конкретным местом Ур-Халдейский. Еще больше увидим ту картину, откуда Бог его призывал, насколько это глубина рва вот этой и болота этого, как Бог его вызвал оттуда. Ур-Халдейский, столица Халдеи в то время, когда жил Авраам, это был город, первый город, это был Вавилон. По славе он превосходил Ур-Халдейский, но столицей Халдеи считался сам Ур-город, это южнее. Ну, у нас, я хотел атлас попросить, просто не успели, наверное, в библиотеке здесь есть, потом можно посмотреть сам путь. Значит, друзья, по значению первый город был Ур-Халдейский. По славе был первым городом Вавилон. Ну и теперь немножко за Ур халдейский. Это был портовый город, центр земледелия, центр судоходства, индустрии. Раскопки показывают, что тогда уже были магазины, школы, часовни, храмы, двухэтажные дома, водопровод. Это все в Уре было. Там несколько слоев раскапывали, и вот каждый слой что-то новое показывал, какая там была цивилизация, какая там была культура, уровень жизни людей того времени, времени Авраама. Значит, это храмы, двухэтажные дома, водопровод. Из документов находили, на глиняных дощечках находили такие надписи, сделки торговые, договора, расписки, гимны, литургии. Поклонение или богопоклонение в этой стране, все было, в основном было связано поклонению небесным светилам. Там храмы строили. Что касается Ура Халдейского, здесь поклонялись богу Луны, Сину. Название этого божества – бог Сина. Жена бога Сина называлась богиня Нингал. Нингал. Но она имела еще другие названия, другие имена. Потом даже некоторые называли Нина, богиня Нина. Вот это богиня бога Сина, его жена, так считали. И отсюда название города Ниневия. Помните, да? Ниневия. Вот это от имени богини Нингал. Ну, она обожествляла похоть пола и всяких страстей, сама эта богиня. При храме были такие специальные комнаты, где жрицы этого храма, вот они там устраивали развлечения со своими поклонниками, жрицы. Ну, то есть блудницы, женщины. Был такой закон у них неписанный среди женского населения, что всякая жена, служанка или вдова, не имеет значения, хотя бы один раз в год она должна была участвовать вот в этих праздниках, в этих всех поклонениях, вот в этих, можно сказать, постыдных обрядах. Вот это духовное состояние или духовная атмосфера того города, где жил Авраам. Немножко представляете, да? То есть разврат. Разврат, идолопоклонство, сплошное идолопоклонство, различные. И вот эти храмы были построены, где совершалось это все. И все население как-то, значит, и женская сторона одним делом занималась, мужская сторона тоже своим делом занималась. В общем, вот так вот разврат. Географическое положение. Ну, я уже немного говорил, где это расположена страна. Еще одна интересная деталь, что от Ура Халдейского южнее, примерно 18 километров на юг, предположительное место рая. Предположительное место рая. Это место называется Эриду. Эриду. Там, где был вот сад Едемский, где Адам с Евой были. Вот это местечко. Но даже вот это место, а сама окрестность, оно говорит о себе, что это была очень плодородная земля, это были прекрасные сады, и Бог знал и выбрал это место тогда для Едема. И чуть севернее вот находился Ур Халдейский. То есть можно себе представить, какая там была вот эта, ну, хорошая, прекрасная страна, да, плодородная, прекрасная страна. И вот даже здесь сказано, что это был и расцвет индустрии, и промышленности, и судоходства. Расстояние тоже интересно. Вот мы уже прочитали, что Авраам встал и пошел. Значит, расстояние от Ура Халдейского до Харана на северо-запад составляет 1000 километров. 1000 километров от Ура Халдейского до Харана. Теперь ему предстоял путь еще и в Ханаан идти. Так вот, от Харана до Ханаана, сюда, на здесь уже северо-восток, 620 километров. Вот примерно путь, который они прошли, пока они не оказались вот в земле ханаанских, пришли в Сихем. Тоже понятно. Ну, какая цель переселения из Ура Халдейского вот туда, в Харан? Цель переселения этой семьи. И здесь Фара тоже не оставляет, они вместе выходят. Ну, возможно, такая мысль, что Бог постепенно освобождал от такого всеобщего идолопоклонства и предохранял эту семью вот от этого идолопоклонства. И постепенно выводит из этого состояния, выводит из этого города и отделяет эту семью. Хотя они еще и не расстались. Лот пошел. Значит, ну, у Лота умер отец, он был молод. И, видимо, у них с Авраамом были хорошие отношения. Он был молодой человек. И что-то он увидел в Аврааме, и Авраам был у него вместо отца, относился к нему так по-доброму, сам Авраам относился к нему. И вот как-то он привязался к своему дяде, Лот, привязался. Ну, можно допускать, это нигде не написано, но можно допускать, что вот эта праведная жизнь Авраама, потому что Бог, мы прочитали Исаия 51 глава 2 стих, что одного, да, взял. Вот такая была среда. А Бог взял одного Авраама из этой среды. Значит, было нечто особенное у Авраама. Значит, Авраам по Писанию видно, что он не поклонялся идолопоклонством, не занимался, хотя его родители этим занимались. Об этом написано, что родители служили иным богам. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. Братья, откройте, прочтите в помощь. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. Громче читай. И отец Нахора и Фара и служили иным богам. За Авраама ничего не сказано. Вот Исаия 51:2 говорит, что одного его вот вывел из этого места. Ну вот то, что можно немножко про Лота сказать. Но еще нам проливает свет про Лота второе послание Петра, 2 глава, 7 стих, что он утомился в праведной душе своей, да, видя и слыша дела беззаконные, то, что было там в Содоме. Хотя Священное Писание, ну мы видим, такая у него была слабенькая вера, но все-таки вера у Лота была. Насколько оно, ну это немножко мы позже будем рассуждать, но там была вера. Ее нельзя было сравнить с верой Авраама, вот как он поднялся, как Авраам шел, но он многое так вот смотрел, как-то в этом общем движении выступил, Лот, он выступил. Хотя Бог имел дело с Авраамом. Лот тоже пошел. Сказать, что он был неверующий, или когда они пришли в эту землю, и у Лота обнаружились вот эти притязания к плотской жизни, притязания и влечение к материальному, когда он увидел вот эту долину Иорданскую, Содом и Гоморра, и сразу вот эти у него сердечные намерения обнаружились. И он избирает то, что ему понравилось. И можно так и сказать, что он и не был верующим. Так вот шел в общем движении, вроде бы он верующий, а по сути там веры не было. Но Бог называет, что это был праведник, в душе своей он мучился, и все-таки там какая-то вера была. Но большего, на большее он способен не был. Вот мы уже и утром говорили за рост веры, что есть человек, как-то он уверенно идет, вера есть движение, вот оно началось уже движение, мы читаем его, это движение, а значит, и как-то постепенно человек день ото дня, год от года он как-то возрастает, и возраст приходит духовный, и опыт христианской жизни появляется. Мы видим, что человека и вера у него умножается, он растет. И вот, а все-таки Лот не развился. У него был какой-то определенный рост, и вот дальше он так и не поднялся. Дальше он так и не поднялся. Он праведником и остался. И так вот Бог его вывел, спас его, но он плохо закончил. Мы это знаем. Ну так, немножко мы отвлеклись от этого. Ну, хотелось еще имя вот сказать, значение Авраам. Здесь буква А одна, да? Сказано Авраам. Имя, значение этого имени – «Мой отец высок». «Мой отец высок». Фара. Почему Фара поднялся? В его имени тоже предсказание о будущей судьбе. Их жизни, жизни Фары. Имя Фары имеет значение обращаться, выселяться, уходить. Обращаться, выселяться, уходить. Это значение имени Фара. Теперь, друзья, мне хотелось остановиться вот на самом призвании, призвании Божьем, как Бог призвал. Мы уже прочитали вот эти главные стихи, 11, 31, 12, 1 мы прочитали, и встретились с тем, что такие, ну если дальше читать историю Авраама, то повторяются такие глаголы, которые говорят о движении. Но я так их себе выписал, мы потом будем встречаться с этим. Вышел, остановились, и пошел, пришли, двинулся, поднялся, продолжал идти. Потом еще вышел. Да, не, да, продолжал идти, а потом сошел. Это когда в Египет сказано «сошел». А когда из Египта опять сказано «поднялся». Да? Да, сошел, ну это примерно так на горе было. Там он шел по хребту уже в Канаанской земле. Здесь была, филистимляне жили ближе к Средиземному морю. И здесь долина Иорданская, более плодородная земля. Он шел так вверху и смотрел, выбирал, где же ему остановиться. Там и там жили. И вот сошел, откуда-то с высоты, да, сошел. Ну и действительно, и в духовном значении мы понимаем, что он сошел. Это было неверно, а потом опять как? Поднялся. Опять на гору поднялся. Но в данном случае мы вот прочитали уже с вами, что он вышел. Это точно, да? Посмотрите, в текст там есть это? Вышел. Вышел, это 31 стих, да? 31 стих. Вышел он из Ура Халдейского. И дошедшие до Харана остановились там. Ну, сама остановка, это у нас будет отдельная тема, почему остановились. Вот. Ну, а хотелось немного о призвании сказать. Что это из себя представляет? Божье призвание. Ну, прежде всего, друзья, призывает Бог, да? Призывает Бог. Зовет его, чтобы он вышел. Но само обращает то, что сам Бог призывает, это тоже накладывает определенную ответственность и важность этого призвания. Что это не просто, вот как нам говорят, вы тянете, вы завлекаете, у вас там записывают, втягиваете. Вот, или можно, я уже так сейчас такое слово употребляю, гарпунят. Потому что услышали рассказ про чукчей, как они гарпонят китов, моржей, чтобы им питаться. Вот тянут на берег, потом здесь разделывают эту тушу и едят. Там, ну, кит может быть 3-5 тонн, и пока не съедят, потом за следующим идут мужчины. А женское население вот это все разрезают и едят. Так вот, иногда так тоже думают, что гарпонят и тянут. Вот там трактором даже нужно пользоваться, чтобы на берег вытянуть эту тушу. Трактор нужен. И в таком представлении, что, значит, и верующие тоже куда-то тянут. И в этом усматривают человеческое какое-то давление, что это люди так делают. Друзья, мы объясняем всегда, и мы сами должны понимать, что если Бог не призовет, да, Бог не коснется сердца, то никто никуда не затянешь, хоть как. Ну, еще одно выражение услышал недавно здесь на Алтае, посещали село. Там женщина, она обратилась, и тут уже мы собирались ехать, они, ну, Господь пусть благословит вашу дорогу, трудно, конечно, далеко ехать, вы устали. Но она говорит, да вот у них и работа такая, нас, грешников, за уши тащить. Ну, мы так уже в машине сидим, действительно, если бы даже и так оно было, что мы никого, даже если за уши возьмем, мы никого не затащим в Небесное Царство, если Бог не призовет. И вот здесь призвание, Бог призвал Авраама. И он это понял. И то, что Господь позвал его, вот это очень важно. И он понял, что это Бог зовет, и повиновался. Друзья, если бы как-то что-то другое, какие-то он мог руководствоваться чувствами, но здесь мы видим, он не руководствуется чувствами никакими. В основание своего движения, первоначальное начало этого пути, он ложит в основание Бог, Божье Слово, да? слово. Бог сказал, пойди. Авраам встает и идет. Что он оставляет? Мы видим, что он оставляет. Не так-то это просто. Оставить свою землю, свою родину, отечество свое, оставить дом отца, своих родных оставить и идти в ту страну, куда и не знает, потому что Бог не сказал название этой страны, того места. И в послании евреям там и написано, 11 глава, 8 стих, имя земли еще не было открыто, и не знал, куда он идет. Не знал, куда идет. Вот встань, иди, и все. Я потом узнаешь, куда ты идешь. Евреям 11, 8, да. И название страны не было известно. Но Бог повелел, Бог сказал. Друзья, здесь вот такой важный момент, чтобы, как часто мы видим и покаяние в наших церквах, что именно как-то чувства идут, берут вверх. Иногда и проповедник так пользуется. Ну там спойте такой куплет, там музыку такую, там еще, еще призывает. И вот мы говорим, давит на чувства, давит на чувства. Есть, что рядом сосед привели к собой слушательницу или слушателя, и вот идет призыв, брат призывает заканчивающий, и там, значит, и боком, и локтем, давай, 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 иди, кайся, кайся, толкает тебя, твое время, твой час. Человек выходит, он озирается, он не знает, кто его зовет, или это сосед его хочет, или это пресвитер хочет, или это Бог хочет. Откуда этот зов? Ну, выходит, ну, что вы хотели? Он и не знает, как молиться. Ну, были такие покаяния, у нас в церкви такие были покаяния. И потом сестра призналась, что вот я, говорит, по-настоящему хочу покаяться. Что произошло год назад, это неправильно. Это не было еще тем моим покаянием. Но вот так Бог ей помог, она все-таки возросла и уже получила эту новую жизнь от Бога. Друзья, вот это бывает порой чувство. Или, как мы говорим, за компанию как-то, давление какое-то оказано. Но если человек понимает, что это его час, Бог его зовет, то здесь уже никто не остановит. Никто не остановит. И он получает это свидетельство, что сие призвание от Господа. Если Бог зовет, я должен идти повиноваться. Но трудности бывают, и по-разному встают и идут. Некоторые вычисляют там и долгое время. Ну, знаю одного брата, он 2 года решался идти, он бы работал главным инженером. И он все это сидел, вычислял, думал, друзей оставить, там общество, интересы. Он там не, ну, значение какое-то имел в этом обществе. И теперь он должен все оставить. Работа, как обо мне будут говорить, как обо мне будут думать. И когда он все вычислил, Бог его звал, он понял, что это Бог зовет. Все, с этой жизнью нужно кончать. Он встал. Он встал и пошел. Все это оставил. Ну, еще одна черта. Значит, Бог призвал второе. Что оно из себя, это мы поставили вопрос, что из себя представляет призвание. Первое, это Бог призвал. Второе, что это призвание небесное. Что оно имеет небесный характер, небесное содержание. Потому что то, что там было, это вот вся цивилизация, там все было прекрасно, там было все для жизни, для чувств было все, для глаза было все, для желудка было все, плодородные земли, там, ну, прекрасная была страна. Но все-таки Бог позвал Авраама и сказал ему о том, что это будет совсем другого происхождения, та страна, куда я тебя зову, то место, оно небесное место. Ну, можно открыть 11 главу послания евреям, там об этом сказано. Давайте мы откроем. Одиннадцатая глава, 15-16 стихи. «Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Друзья, понятно, вот здесь сказано, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. Если бы они в мыслях имели то отечество, то есть Ур Халдейский, да? Если бы Авраам имел в мыслях Ур Халдейский, и вся его жизнь, и положение, что было на сердце, оно было бы с этим связано, то, конечно, ничто бы его не удержало, он бы вернулся туда, в свое отечество. Но что ему помогло это оставить и все-таки идти? То помогло, что он понял, что это призвание небесное, что это лучшее, это ни с чем на земле несравнимое место, Божий обитель, цель, к которой он стремился, оно ни с чем не сравнимо. Поэтому вот так он прожил жизнь, уже брат говорил, отрешился, он обнищал, все оставил, пошел, чтобы приобрести на небесах. Приобрести на небесах. Более его ничего не интересовало. Когда мы открываем Библию, книгу, особенно вот Новый Завет, мы находим, вот, что звание, которое мы с вами имеем, небесное звание, да? Что Господь через апостола Павла, 11 глава, 2 послание Коринфянам, 2 стих, он говорит: «Я обручил вас единому мужу». Единому мужу обручил. Иисусу Христу, церковь свою он обручил. Новое родство, звание небесное, удел, жительство, награда, имущество, наследие, часть, надежда – все имеет небесный характер. Получается так, если мы верою приняли зов Иисуса Христа, то уже нас земное ничего не должно интересовать. Все, что можно иметь, во сто крат, все Бог обещает нам на небесах. Там наша Родина, там наше имущество, там наша доля, там наша часть и там наша надежда. И человек, даже вот апостол Павел говорит во втором послании Фессалоникийцам: утешайте друг друга всеми словами. Какими? Что у нас будет встреча с Богом на облаке, да? У нас будет встреча с Богом на облаке. То есть то, что мы здесь теряем друг друга, мы сталкиваемся с смертью, провожаем последний путь, трудности такие, скорби, переживания, что-то, чего-то мы здесь лишаемся в материальном плане, вот что-то у нас ломается, что-то сгорает, где-то мы теряем. Но сказано: утешайте друг друга теми словами, что на небесах вы больше будете иметь. И это важнее. И то, что на небесах, там моль не съедает, ржа не съедает, и воры не подкапывают и не крадут. Это у Бога находится. Поэтому мы не можем вот эту человеческую жизнь, какая бы она ни была прекрасной, положить на одну чашку весов или сравнивать с тем, что дает нам небо, с тем, что дает нам Господь. Вот, друзья, это тоже важно, что побудило Авраама идти, потому что он понял. И вот здесь нам 11 глава открывает, что это было небесное призвание, что там лучше, на небесах. Ну, еще хотел вспомнить пример один, вот что действительно там наше богатство, что здесь ничего нет на земле, что люди как часто они накапливают, и потом они теряют весь покой, и так они к этому привязаны, устанавливают сигнализацию, решетки на окнах, железные двери, заводят больших собак, там псы такие. Слышал разговор по телефону, значит, одна женщина говорит: вот у нас один есть, теперь мы еще одну купили собаку, вот такую-то большую, деньги заняли. Но все равно, говорит, страшно, страшно, все равно какие-то вот ходят, все высматривают, заглядывают. Теперь еще мы денег заняли, установим монитор, называется, не знаю, кто с электроникой, братья, связаны. Вот, значит, такой сторож электронный. Его нужно устанавливать на крышу, и, значит, а дома там связь, и на экране видно, кто стоит у ворот. Если кто-то позвонил, постучал, он смотрит, включает, смотрит на экран, и вот этот глазок показывает, кто стоит у ворот. Можно ему открывать или нельзя ему открывать? Это помимо всего того, что решетки, сигнализация, две собаки, все равно страх. Все равно последние деньги идут на то, чтобы вот это все охранять. Вот это все охранять. Вот так люди, действительно, пресыщение у них, беспокойство, у них страдания от пресыщения, они теряют покой. А Авраам, как Бог его призвал, это призвание небесное. Здесь ничего нельзя и ничего и не нужно охранять, потому что даже если оно и пропадет, или что-то с ним произойдет, там больше, там лучше, и там никакие воры не достанут. Здесь как бы не устраивали, даже были случаи у нас, двойные железные двери, среди бела дня выламывали, загибали это железо, там металл, четверка или тройка, все равно загибали, вскрывали, ломали и пытались заходить. То есть, ну, подкапывают, все равно временно, оно все неустойчивое. Невидимое вечно мы читаем, да? А видимое временно. И вот это тоже вселяет нас силу двигаться вперед. Иди за Господом, потому что невидимое вечное. То, что мы видим, оно все пройдет, оно приходящее, оно имеет временный характер. Но то, что Бог дает, небесное призвание, наше призвание небесное, оно вечное. Оно вечное. И последнее, что куда... Да, вот мы за надежду говорили, что наша надежда находит во внутреннее, туда, за завесу, где сам Бог обитает. И как трудно утешить человека, и если он не имеет надежды, то почти невозможно утешить человека. Но мы с этим сталкивались в нашей практической жизни, когда человек не может утешиться и не имеет источника, то есть не имеет надежды, его почти невозможно утешить. Но даже при больших скорбях, при больших трудностях, если мы имеем надежду на то, что мы, допустим, с нашим, с кого мы хороним, мы встретимся, это нас утешает. Мы успокаиваемся, есть надежда там на небесах встретиться с Ним. Еще третье – это общение с Богом. Это общение с Богом, друзья. Вот почему призвание, к чему Бог нас призывает. Призывает к общению с Ним. И мы потом далее видим в жизни Авраама, что это общение было, что Бог был за это общение, он хотел этого общения, и оно состоялось, это общение с Богом. Авраам ставил жертвенник, призывал имя Господне, и таким образом Бог ему открывал свою волю. Вот к чему призывает. Призывает нас Господь. Поэтому мы сегодня благодарны и рады за то, что Бог нам дает возможность общаться с Ним посредством молитвы, Слова Божьего. Но там, на небесах, это несравненно будет вот такое прекрасное общение, прекрасное состояние, возможность вечно общаться с Богом, непрекращаемое вот такое общение. Вот к чему нас Господь зовет. Ну а сейчас мы, вставшие, поблагодарим Господа за то, что мы слышали.
Погибель, в ад и в озеро огненное.
Ну вот так 10 глава, друзья, вот такое вот царство. Далее мы смотрим на 11 главу. Посмотрим на 11 главу. Эта 11 глава Бытия, она имеет две таких части. В первой части показывается наказание, открывается наказание Божие, что там произошло в этой Синарской долине. Вот. И потом уже в конце 11 главы Бог показывает выход из этого положения призывом Авраама идти в другую страну. В 11 главе вначале мы читаем, значит, как была попытка со стороны человека устранить из своей жизни Бога. Была попытка устранить из своей жизни Бога. Во второй половине показывается, что как раз-то и Бог и нужен, чтобы и без Него никак. И без помощи Божией никто не может выбраться из этой ситуации. Мы вот прочитали место Исаии, да? 51 глава. Посмотрите глубину рва и болота, где вы находились. То есть это такие места, где без посторонней помощи никак никогда не спастись никому. Нужна посторонняя помощь. И вот этой помощью является сам Господь. Бог силен восставить, Он силен поднять, вывести. И вот здесь показано, когда люди стали строить башню. Построим себе город, башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Первый Синарский союз, сообщество, где было решение начать жизнь без Бога. Это был совет безбожный. Там никто не просил Бога или воли Его, можно это делать или нельзя, правильно это или неправильно. Человек хотел поднять свое имя, прославить себя. Стремление человека было прочно устроиться на земле. Вот, и никто не думал ни о славе, ни о небе, ни о Боге, никаких устремлений. Все эти устремления, они остановились на самых низменных чувствах, вот этих притязаниях земных, материальных притязаниях. И так вот видно, что человек никогда не искал Бога. И по отношению к Богу он занимал самое низкое положение, и то, что ему нравилось, если это сравнивать с тем, что Бог предлагает и сегодня даже предлагает, то это настолько, ну, так, ну, никчемно, да, настолько это все пусто.
И вот эти страсти и желания, похоти, они настолько низкие, они настолько отвратительные от того, чтобы хотел видеть Господь. Друзья, это всегда так было. Таков человек испорченный. И вот здесь в этой главе написано, как они согласились это делать. Мы поем такой псалом: «Оторви от мира нас, о тебе дай размышлять», да? «Оторви от мира нас». Значит, Господь его даже отрывает, и, может, кого-то и нужно было отрывать, и отрывает Господь. Настолько человек прирастает вот к этим всем, вот этим вавилонскому, всему вавилонскому, синаарскому, любит это, стяжает это, располагает на это, верит в это, и все интересы связаны все с земным. И порой, может быть, приходится Господу отрывать, чтобы нам размышлять о небесном, о Божьем размышлять. И вот в таком стремлении человека упрочиться на земле, и казалось, что безвыходное состояние, кто может оторвать, кто может поднять, кто может возродить. Друзья, это может Бог. Бог призывает, Божье откровение, Божий призыв, сила Божия способна вознести человека из этой ситуации. Сердце человеческое не знает Бога, не ищет Его и не помышляет о Нем. Ну и сегодня мы знаем вот этот Синарский союз. Ну, один пример, это праздник 1 мая, да, солидарность всех трудящихся, международный день, международный праздник. Он говорит о том, что возносит человеческий гений, да, труд, все величие, кричат «Ура!» и празднует вот это все свое, всю свою гордыню празднует. Мы сделаем, мы можем, мы облака рассеем, мы города строим, мы, значит, из города сделаем сад. Вот как было сказано, по-моему, за Новокузнецк тогда. Маяковский еще писал. Цель союза, друзья. Цель этого союза – упрочить человеческие интересы и прославить человека. Цель Синаарского союза. Вот там был этот первый союз безбожный в этом городе Вавилоне, когда они хотели башню построить. Вот она была суть этого строительства. Цель этого союза – упрочить человеческие интересы и прославить человека. Цель Синаарского союза. Вот там был этот первый союз безбожный в этом городе Вавилоне, когда они хотели башню построить. Вот она была суть этого строительства, вот этот мотив этой постройки. Друзья, я еще раз повторю. Цель союза – упрочить человеческие интересы и прославить человека. Конечно, не Бога. Я вспоминаю наш дядя, вот отцов брат. Он жил на севере, так случилось в их жизни. Вот, уехал туда на большие заработки, жил один. Был коммунист, и он писал такие письма, что, значит, «Я человек с большой буквы, а вы людишки». А я человек с большой буквы, ну, коммунист там, все. Ну, и папа ему писал тоже вот о Слове Божьем, говорил ему: Коля, вот это нужно, вот это, перестань, вот как ты мыслишь. И он намного себя выше считал. Ну, потом Господь с ним работал, он попал в больницу, полгода отлежал в больнице, с ногой там раздробил, наехал трактор на него. И потом он уже другие стал письма писать. Попросил, чтобы Библию ему прислали, стал размышлять о жизни, о Боге. Ну и потом он так постепенно пришел к вере. Но не к той вере, как мы сегодня, вот как и наша семья, как исповедует Господа. А сейчас он стал православным, верующим в настоящее время. Но вот это было. Сколько было памятников, сколько было вот этих различных, ну, таких песен сложено, которые воспевали человека, которые вот так утверждали вот этот человеческий гений, его возможности. Я помню, читал я где-то, что в Москве хотели построить, может быть, вы читали, памятник Ленину, там цифры были больше 100 метров высота, значит, ботинок 6 метров длина, и медь, все это из меди. И поставить его так, чтобы на подъезде к Москве за 60 километров можно было видеть эту статую Ленина. Мы читали. Вот так хотели поднять. Но, видимо, здесь вмешательство. Да. Вот. Хотели поднять. Но Бог, видимо, здесь вмешался, и этого не произошло. Но задумки такие были. Это писалось в газете, задумки такие были.
Друзья, вот так мир был устроен. Ну, эти братья говорят, где-то уже в другом месте стали ломать там эти статуи, взрывать, убирать их в одном из городов центра России там. Ну, и били его прямо в это, ну, в лицо стрелой этой, чтобы сломать, вырвать. Потом уже вырвали, потом зацепили удавкой за шею и ушли на обед, как у нас было это в советское время. Ну, может быть, это специально сделали. Ну, и эта фигура, она в течение 2 часов висела в воздухе на тросу. Ну, вот так. Оно говорит о том, что может быть с человеческой славой и чем оно кончается. Друзья, вера. Нас интересует вера. Что здесь усматривает вера? Вот в этом союзе, как взгляд веры на все это? Вера усматривает великую ошибку, встречающуюся во всяком союзе такого рода. Какая ошибка, друзья? Мы уже и сказали, просто это уже было. Исключение из него Бога. Вот что усматривает вера. Значит, друзья, если мы что-то собираемся делать, ну, или это служение, или куда-то мы едем, или что-то мы дома собрались сделать, любое дело, бытовое, связанное с общественным служением, наше личное служение, если мы исключаем Бога и думаем, что мы сами что-то сможем сделать, вера усматривает в этом великую ошибку. Ничего не получится. Ничего не получится. Без Бога все расстроится. Если мы исключаем Бога и думаем, что мы без Него обойдемся, и с Богом советоваться не надо. У нас знания, у нас опыт, у нас обстоятельства, у нас транспорт, у нас литература. Вот, да, мы известны, у нас авторитет есть и так далее. Друзья, все это ничто. Все это ничто. Если мы из этого союза, из этого всего нашего соглашения исключим Бога, мы потерпим урон. И Христос говорил об этом, что высоко у людей, то мерзость пред Господом. То мерзость пред Господом. Так оно и случилось. Господь рассеял эти народы. Рассеял. И когда мы читаем, вот, что Бог все-таки не оставил без милости вот и эту Синаарскую долину, не оставил без милости этот народ, который там проживал, ну, еще Месопотамия называется. Вот такая интересная связь. Книга Бытия, да, 11 глава. Бог дал, наказал эти народы, ну, дал им разные языки. Они не стали друг друга понимать и рассеялись потом. Потом мы читаем книга Деяния апостолов, 2 глава, что благодать Божия, которая была явлена тогда в Духе Святом, для нее уже преград нет, да? Кто какой нации, где он жил, какие у него обычаи, что с этим связано. Посредством Духа Святого, когда апостолы стали проповедовать, то на каждом там было 15 наречий, да? И каждый услышал на своем наречии о чудных делах Божиих. Значит, когда-то Бог наказал этим, да? Но и это было и препятствие теперь общаться с людьми. Теперь Господь объединяет, чтобы у всех была одна цель, один Бог, один Господь, один язык, чтобы понимали друг друга. И когда услышали проповедь о Христе, и каждый понял, что хотел Господь. Мы читаем еще, вот можно там это пометить, Бытие 11 глава в этом плане, вот в этом вопросе, Деяния апостолов 2 глава и Откровение 7 глава, где со всех народов люди собрались и сказано, славили и прославляли имя Господа на небесах. Там уже будет действительно один язык, там все будут понимать друг друга. Вот такая цель у Бога. Для Бога преград нет, никаких преград нет. Благодать Божия сокрушает все эти преграды, объединяет людей в один союз, где есть одна вера, где есть один Господь, один Бог, одно крещение. И вот этот союз Господь сегодня собирает и создает. Вот здесь присутствие Божие, здесь Божья слава. И кто входит в этот союз, Церковь Христову, Бог сказал, а врата ада не одолеют, да? Никакие воинства вавилонские, никакие синаарские вот эти вот нападения, нападки Церковь Христову не одолеет, если она стоит в истине. Вот, ну, еще пример хотелось привести, напомнить. Помните, когда Иисус Навин ввел войны Господни, они уже перешли Иордан, и вот там поражение. У Ахана нашлась что? Первое. Синаарская одежда, да? Вот как она туда попала? Синаарская одежда попала в стан Божий, в стан Божьего народа. И сколько было переполоха, сколько было переживаний. И поражения, и смерти.
и волнение, и молитва к Богу, и слезы, переживания, ну на всех. Одна одежда, она перевела все в движение в народе Божьем, вот как какая-то, ну как порча какая-то, да, как язва какая-то, как болячка такая. Все всколыхнуло, трепет переживания в народе Божьем. Где причина? Где причина? Исследования там какие мы находим, читаем, какие были исследования, и потом только он признался, когда уже, как мы говорим, к стенке был поставлен. Тогда хан признается. Одна только синаарская одежда. И все приходит в движение, в расстройстве в народе Божьем. Друзья, вот оно влияние мира, да? Влияние мира. Но это мы можем и сегодня наблюдать, да? В наших церквах, когда, может, кто-то и позволяет себе такие одежды синаарские одевать, или какое-то слово синаарское, вот халдейское, брат употребляет или сестра, или манеры какие-то синаарские, да? Мы сразу видим это, мы сразу это замечаем, оно для нас неприятно, оно определенные чувства в нас возбуждает, что это неестественно для святого, для праведного, это чуждо, от этого мы должны отказаться. Это не для нас. Оно какое-то переживание сразу накладывает. И что? Не принимается, да? Не принимается. И тогда Бог не хотел с этим мириться. И Он не хотел того, чтобы приступили Его Слово. И вот было исследование, был указан человек, был указан этот грех. И он, вот, его наказали. Наказали Ахана. Был побит камнями. Друзья, вот так влияние. Влияние этого мира, влияние вот этого Вавилона на нашу сегодня жизнь. Господь тогда рассеял. Но чудная милость Божия выводит Авраама. Вот, ну, наше время сейчас истекло, мы потом продолжим на следующем нашем уроке, как Господь начинает выводить. И вот эта обстановка сама, она говорит о том, что невозможно, почти невозможно. И когда мы так вспоминаем, вот историю нашего восстановления, или можно так сказать, когда мы вспоминаем свою родословную по Адаму, где мы были, то неприятные воспоминания, да, неприятные воспоминания по Адаму и по Христу, какой наш возраст. И действительно, то положение, где мы находились, только Бог мог это сделать, и мы Ему и приносим хвалу, и тогда мы поклонились Господу. Я думаю, сегодня у нас есть в сердцах эта благодарность Богу. И многие сегодня вот верующие приходят, они, ну, то есть становятся верующими и в пожилом возрасте, они говорят, что я не жил, я все, это моя жизнь, я их жизнью не считаю. Это все напрасно было, я вот так жил, не знал Бога, отрекался своими делами. Вот теперь, говорит, я вот живу 3 года, как я живу, вот теперь я радуюсь, теперь у меня настоящая жизнь. Вот такие перемены. И это только Бог, это только Господь. И это возможно, когда человек, слушая Слово Божие, слушая Его зов, Его призвание, откликается, повинуется, слушается Бога. И с этого момента он становится на этот путь веры, и дальше уже Бог его ведет. Мы еще поблагодарим, вставши помолимся.
Так смотреть, что отец есть эта подготовка к этому идет 2000 лет. Вот история Авраама начинается 2000 лет до рождения Христа, и сегодня мы доживаем уже после рождения Христа вторую тысячу лет. Да? Вот. Ну а то, что конечная наша цель, конечная цель и Бога по отношению к нам, так мы точнее сказать, чтобы мы имели вечное общение с Ним на небесах. Вот что желает Господь. А пока вот так мы смотрим в жизни Авраама, эти картины, как Бог ведет к этому общению, как Он вел к этому общению, чтобы вот человеку показать вот эти тайны Божьи, открыть волю Бога. Друзья, сегодня мы продолжим наше исследование, и вопрос у нас будет такой. Остановка в Харане. Читаю 11 глава, 31 стих, книга Бытия. Но дошедшие до Харана, они остановились там. Бог призвал Авраама идти. Вот эти остановки, они не были запланированы, и Бог ему не говорил, что ты должен остановиться, ты должен идти. Во всяком случае, на эту остановку разрешения не было, позволения Господа не было, воли Божией не было, но он остановился. В чем причина этой остановки? Сегодня мы понимаем, что остановка в духовной жизни, она связана со смертью, с погибелью. Если не двигаться, то остановиться это значит уже может быть и смерть, и духовная смерть. Значит, нам нельзя останавливаться, нам нужно идти вперед. Но здесь это произошло. Немного раньше мы говорили о том, что пара еще был жив, и Авраам его оставил. Оставил его и все-таки пошел. Но как факт, что эта задержка была, Священное Писание нам передает, что они остановились. Какое время Авраам жил вместе со своим отцом в Харане, мы вычислить не можем. Это закрыто. Ну, здесь не написано, какое время они еще там пожили. Но все-таки пожили. Все-таки они там были. И вот в этой связи мне хотелось так порассуждать об этом. Что побудило, какие были мотивы или причины к тому, что все-таки Авраам чуть задержался. Но потом он преодолел это. Он встал, он пошел. Ну что здесь задерживало? Задерживало, я так думаю, нам это ясно, природные узы родства. Удерживали Авраама вблизи отца. Природные узы родства. Бог сказал, ты должен оставить дом отца твоего, землю твою. И вот здесь то, что он должен оставить, его удерживает. Это всегда так, друзья, это в нашей жизни так. То, что мы делали в нашем прошлом, что мы грешили, оно сегодня нас туда постоянно тянет, и оно служит нам препятствием, оно нас задерживает. И всегда вот эти преткновения на пути следования из нашей прошлой жизни, они нас возвращают. И вот здесь то, что он должен был оставить, это служит теперь препятствием и несколько задерживает Авраама возле своего отца. А он должен оставить. Он должен оставить, но была остановка. Повиноваться этому призванию не мог так вот идти и дальше смело, без остановок. Может быть, и даже и так, что он хотел присмотреть вот за тем, как отец уже закончит свою жизнь и потом уже дальше. И как-то вот, ну, чувство долга, обязанности перед отцом побыть у него, а потом уже идти, но все-таки он пошел раньше, но это уже вытеснили. Друзья, вот эти наши природные высоты мысли Божией. Простая, чистая вера дает подняться нам, чтобы понять смысл того чудного призвания, что все-таки нам нельзя останавливаться, нам нельзя смотреть на то, что нам хочется сегодня. Мы должны вот это оставить, идти, идти за Господом, слушать Его Слово. И Ефесянам, откроем Ефесянам, 1 глава. Вот этот смысл этого призвания, куда нас зовет Господь. И вера нас ведет туда. Ефесянам 1 глава, 18 и 19 стихи. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Это немного из этого отрывка, что мы прочитали. Друзья, смотрите, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Вот куда вера зовет. Вот куда зовет вера. И это и так это и позвал и Авраама. Вот эта надежда, это богатство. В чем состоит эта надежда призвания? Это все в жизни верующего человека, оно берет верх, и тогда это придает силу вставать и идти, устремляться, не останавливаться, нигде не задерживаться. Друзья, вот на этом примере мы сказали слово «остановка». Мне хотелось такой вопрос рассмотреть вместе с вами. Путь Христа. Путь Христа. Как Христос это освящает в Евангелии. Вот здесь Авраам должен был взять этот крест. Он должен был от чего-то отказаться. Мы уже сказали, что там было. От чего он должен был, что он должен был оставить и все-таки идти. Согласие взять крест. Но это новозаветная истина. Но вот на этой иллюстрации давайте мы немного так остановимся и рассмотрим, от чего нам нужно отрекаться, от чего нам, что нам нужно оставлять, что нам препятствует идти и быть последователем нашего Господа Иисуса Христа. Послание Галатам, 6 глава, 14 текст, там написано так. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир разве, и я для мира. Сегодня в нашем этом рассуждении мы остановимся на первой половине, которым для меня мир разве. А я для мира, это будет следующая у нас тема, она тоже будет связана с жизнью Авраама, которым для меня мир разве, взял крест. Друзья, мир развит. От чего нужно было отказываться Аврааму, что он оставил, что с этим было связано, что это стоит. И находим, что когда Авраам пошел, все-таки он пошел, об этом мы читаем в 12 главе, этот глагол. И пошел, 4 стих я читаю, и пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей, то место Сихема, до Дубравы моря. До Дубравы моря. Друзья, все-таки он пошел, да? Все-таки он пошел. Давайте вот мы на этом примере посмотрим. Значит, для меня мир распят. Крестом для меня мир распят. Тот самый крест, который нас соединяет с Богом, этот же самый крест отделяет нас от этого мира. Для меня мир распят. Потом мы будем рассуждать, что тот же самый крест, которым я должен распят быть для мира. Я распят для мира. Но пока мы остановимся на первом. Как мир распят. Значит, крест соединяет с Богом, и этот же крест отделяет нас от мира. Взять крест – это значит поступать достойно звания. Мы уже сказали, в чем суть этого звания, его высокое назначение. назначение и призвание и богатство этого звания. Ефесянам 4:1. Значит, взять крест – это поступать достойно звания. Достойно звания, к которому мы призваны. Теперь, чтобы получить вышнее звание и стремление к этой цели, оно зависит от того, возьмем мы крест или нет. Значит, настоящее стремление к цели вышнего звания – это тоже взять крест. Это Филиппийцам 3:14. Но я просто мысль здесь не взял. Не текст сам, а просто мысль из этого текста. Понятно, я думаю, да? Стремление к высшей цели, получение вышнего звания во Христе Иисусе, это тоже связано с тем, возьмем мы крест или нет. Что такое крест? А Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя. Если мы посмотрим в Библии Гетце, там написано, кто хочет идти за мною,
как орудие казни самого себя. На этом кресте должно распинаться.
Христа, отказывается от узкого пути, от условий Господних, тот не несет Христа. Тот не может быть последователем нашего Господа, последователем истинным Его учеником. Отказывается от своих прав и от своих привилегий. Авраам отказался от своих прав или нет? Друзья, первый вопрос. Не отказался или отказался? Мы уже пришел в Ханаанскую землю. Значит, он отказался от чего? От земли. От дома отца своего отказался. От той жизни, там мы говорили, водопроводы, там все условия, там райское почти место. Вот там все было. Городская жизнь, все условия. И избрал ради того призвания, которого Бог его позвал, избрал жизнь кочевника, жизнь в шатре, от всего этой, от всей этой такой пышной, насыщенной городской жизни. И он имел возможность жить среди своего родства, там еще родственники у него остались, потом туда бежит Яков к этим родственникам Месопотамии. Вот эти земли, все он оставил, значит, он встал, он пошел, он отказался, он отрекся от этого, чтобы принять Божьи условия и согласиться с этими условиями. Еще мы читаем несколько теперь примеров, приведем из жизни, как этот отказ происходит. Елисей, 3 книга Царств, 19 глава. 3 книга Царств, 19 глава, с 19 по 21 стихи. Там был такой случай, когда Илья, пророк, проходил мимо, бросил милость на него, а Елисей, значит, пахал землю. Была запряжена пара волов, 12-я пара, и вот он там на ней пахал. Когда это произошло приглашение, и Илья пригласил его, значит, Елисей понял, что это обозначает. И он говорит: «Позволь мне поцеловать отца и мать мою». Помните, да? Ну вот уже, кто я открыл, я не открывал, просто привел это место. «Позволь мне поцеловать отца и мать мою». Так говорит Елисей. Ну что, он сделал это, как он сказал, или нет? Нет, да? Он вернулся, он не пошел домой. Он вернулся, вот сделал костер из этот плуг, он сжег, заколол своих волок, вот, разделал это, угостил своих друзей. Совсем прошло, чем он занимался, покончил, да? Домой он не пошел целовать отца и мать. Это труд, которым занимался. Он все оставил, там уже ни плуга, ни вола не осталось. Теперь он последовал за служителем Божьим, принимая эти условия. Друзья, вот мы прочитали с вами, что если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и при том в самой жизни, тот не может быть моим учеником. Вот тоже одна из иллюстраций, как это поступил Елисей, как он взял крест. Как он согласился идти этим узким путем Божьего служителя? Ограничения были какие? Но и то, что могло его удержать, могло его остановить и оставить, к чему он мог прилипнуть душой своей, избрать эту жизнь, земледелие, спокойно жить, нигде не надо скитаться, никто на тебя не будет кричать там, как помните, потом на него кричали, иди плешивый, да? Никто не будет обзывать. Будешь спокойно жить, воспитывать детей, семья будет у тебя. Позаботишься об отце, старости присмотришь. И зачем тебе эти все трудности и проблемы такого служебного пути исследования за пророком или же пути исследования служителя Божьего? Друзья, ну что сделали все? Он отказывается. Он все отрицает. Отказывается, оставляет и решительно идет и принимает Божьи условия. Вот такой пример. Апостол Павел, тоже чудный пример, Галатам, 1 глава, 16 стих, послание Галатам, 1 глава, 16 стих, мы читаем: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Когда он понял этот призыв Божий, тоже как Авраам, да, Бог пригласил, позвал, остановил, это был полдень, яркое солнце обычно в полдень, самое яркое солнце. И вот такой свет остановил Савла, что он превзошел солнечное сияние. Еще ярче был свет. Вот так действует Господь. закрыл ему путь, затмил, можно сказать, всю вот это, всю его жизнь, что он считал, что это и есть та самая жизнь, чтобы преследовать христиан, убивать их, гнать их, отдавать их в суды. Он так и думал, что это угодно Богу дело, угодно Богу служение. Господь ему закрывает глаза, и он был несколько дней в слепоте. На всю эту жизнь Бог закрывает глаза. И когда он понял, что это Господь его зовет, он говорит так: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». И мы находим, что вот этот принцип жизни служителя Божьего, апостола Павла, он проходит через всю его жизнь. Мы видим, что он был готов умирать каждый день, если это нужно. И даже когда вот в Ефесе, там он прощается с пресвитерами, они падают ему на шею, обнимают его, целуют и говорят, плачут: «Не ходи туда, в Иерусалим, там свяжут тебя, там предадут тебя, не надо тебе». Он говорит: «Братья мои, ну что вы терзаете сердце мое? Оставьте это. Если даже и умереть мне там предстоит, я готов умереть там за Христа. А вы говорите, вот вузы ждут меня из города. Я умереть готов». Вот такого, таков был его принцип. Действительно, он взял крест, апостол Павел, согласился на этот путь. И когда его призвал Господь, он говорит: «Я покажу, это мой избранный сосуд, которому я покажу, сколько он должен что? Пострадать. Сколько он должен пострадать». Христос ему не сказал: «Я покажу ему, сколько чудес он совершит, сколько он знамений, какая у него будет слава». Он ему сказал совсем другое: «Сколько ты должен будешь пострадать на этом пути, на который ты согласился идти, не считаясь ни с плотью, ни с кровью». Друзья, действительно, мы видим, это путь Христа. Павел, когда был Савлом, еще он взял крест, он согласен был идти, он не стал советоваться, согласен был принять условия Божие, и мы находим в конце жизни его свидетельство. Он говорит как: «Течение совершил, веру сохранил, теперь мне венец готовится, теперь мне готовится венец». Значит, увенчал такой путь, и он был уверен и получил свидетельство еще до смерти своей, что он угодил Богу, что там его ожидает венец. Значит, этот путь уничижения, этот путь креста, путь отказа от своих привилегий и прав, это был славный путь. И этот путь Бог вознаграждает. И мы читаем еще за него, что он говорит: «Я все почел тщетою, мое образование, мой авторитет, та карьера, которая предстояла, это все мусор ради превосходства познания Господа моего Иисуса Христа». Значит, друзья, вот так он посмотрел вот на эту жизнь земную, на эти все привилегии, на все права, которые он имел. Он называет это мусором. Мусором. Но что мы с мусором делаем? Да, вот когда мы одеваем пальто, наступает зима, мы одеваем пальто и вот смотрим, проверяем карманы, да, что там еще осталось с прошлого года. И вот то, что там осталось, куда мы это, шкатулочку складываем или особо как-то куда-то помещаем, что мы делаем? А? Выбрасываем, это мусор, мы вот так вытрясаем даже на ветер вот так, все, это не нужно, потому что это не нужно, что там ценность в этом мусоре прошлогоднем. И вот так апостол говорит: вот этот мусор, это мое образование, это моя карьера, это мои способности, моя ученость, это все мусор, это все ничто. Я отказываюсь, конец полагаю своим мечтаниям, своим запросам, своим вожделениям, своим интересам, конец, все, я умираю для этого. Я теперь иду за Христом. Друзья, вот путь Христа. Уже пример брат приводил, но я еще так хотел привести этот пример, когда брат рассказывал, значит, за другого служителя Божьего. Во времена гонений его арестовали, и беседа была там со следователем. Спрашивает: «Ну как ты относишься к семье? обнимать, обнимать, общаться с ними, беседовать с ними, за столом вместе сидеть. Он имел на это право или нет? Он имел на это право, но он отказал от этого права. Ради чего? Ради Христа, ради истины Божьей, ради Господа. О другом брате говорили тоже, он был кандидат на служение, и церковь была согласна, чтобы его рукоположили, но он отказывался. Он приводил несколько причин, по которым он говорил, что я не могу быть, я недостоин, у меня не получится и так далее. Основная была причина, которую он не сказал. Если бы сказал, то, возможно, Бог бы его помиловал и поднял бы его, как-то привел его в нужное состояние. Но он об этой причине вслух не сказал. Эта причина была его страх перед узами. Избрали другого брата, менее способного на это служение. Но избрали, но он согласился, и как он согласился, прошло немного времени, и он был осужден. Его арестовали, и он попал в тюрьму. Отсидел он 3 года, приходит домой, живой, здоровый, невредим, и приходит на момент похорон того брата, который отказал, который не захотел быть служителем. А многие вместе с этим и не захотел, конечно, идти в таком страдании во имя Господа, как Божий служитель. Но так, друзья, бывает. Так бывает. Кто согласился нести, кто доверил свою жизнь Господу, Господь вот так чудно благословил. Еще у нас такие примеры бывают, но я вам еще про семью одной из наших церквей, когда мы провожали их на миссионерское служение, они переехали в Восточную Сибирь. Значит, тоже много было препятствий. На момент переезда, значит, у матери, жены, брата, мать попала в больницу, опухоль головного мозга. Такое препятствие. Завтра она умрет, и она уже память потеряла, заговаривается. Может быть, мы не все вычислили, чтобы теперь нам сниматься вот от родства своего. Здесь семья большая, родство большое. Церковь, где он вырос, где было рукоположено, теперь надо куда-то уезжать, в другое место. Совсем неизвестное, все новое. И вот такие переживания. Но потом как-то вот Бог ответил молитву, немножко стало лучше, легче. Ну и на сегодняшний день она нормальный, здоровый человек. На тот момент была вот так прямо критическая ситуация была. Когда они собрались ехать, купили билеты. Почему-то случилось, что они ошиблись во времени. Приехали на вокзал на отправление, поезд ушел. Ну а что это? Вот, вы представляете, чемоданы, там, соски, каша, дети, лозунги. Ну там все. Все, вот собрали и приехали, поезд ушел. Значит, все по новому. Готовиться. Взяли билеты на другое время, стали опять все это собирать, и вот уже момент выходить осталось совсем немного, нужно было ехать еще 30 километров на станцию, значит, погас свет в квартире, нет света, и вот теперь надо, это вечер, уже темно, и при таком положении нужно было эти все вещи собирать, опять препятствия, Господи, ну что это такое, билеты пропали. Теперь здесь нам надо уезжать и все это искать, чтобы мелочь никакую не оставить. Света нет. Как быть? Может быть, это не наш путь. Может быть, ты опять нам препятствие ставишь, Господь. Вот так вот было. Но все-таки они так укрепили с верой, пошли, встали, согласились, приняли и поехали. Слава Богу. И теперь это служение там, и слава Богу за это. Просто вот здесь искушение такое, да? Враг включает все вот эти природные чувства, вот эти природные связи, включает все, чтобы как-то повлиять на то, чтобы человек или, значит, верующий мог согласиться на это призвание, чтобы оно не было колебаний. Вот начинается такое колебание. А может быть, это не то, может быть, это не Бог позвал, может быть, это не небесное призвание, а просто мое какое-то человеческое желание. Но все-таки вот они